Глава 7. Новые трудности. Потные ладони приятно холодит пластик панели управления. Сердце стучит, как после хорошего спринта, грозя выскочить наружу. Волнуюсь. Чертовски волнуюсь.
«До окончания проверки осталось 1,5 минуты», — вежливо сообщает женский голос.
«Еще 1,5 минуты ожидания. Вечность». Интересно, как дела у Алевтины? Вывожу изображение на боковой монитор. Бледное лицо, взъерошенная челка, закушенная нижняя губа и глаза полные тревоги. Интересно, я выгляжу так же? Вполне возможно. Аля замечает, что я на нее смотрю и хмурится. Что уставился? Давно не виделись? Грубостью она пытается скрыть растерянность и волнение. Что же, понятно. И чего мы, собственно, так перепугались? Да, первый самостоятельный полет, неожиданно для всех ставший боевым. Да, на тренажере летать гораздо комфортнее, потому что в случае ошибки... Стоп, никаких ошибок не будет. Не время сейчас допускать ошибки. Переключаюсь. На экране появляется мордочка Дэш. Пегаска серьезна и невозмутима. Не пони, кремень. Предстартовая готовность, зачем-то говорю я, хотя интерком оповестил всех об этом знаменательном событии еще 2 минуты назад. «Принято», — отвечает Дэши, и я понимаю, что она тоже взволнована. «Возможно, потом полеты будут восприниматься рутиной, но сейчас...» «Все в порядке? Как настроение у ребят?» «Рвутся в бой», — отвечает Пегаска. «Обещают сбить все самолеты, что попадутся на пути». «Как бы они друг друга не посшибали», — ворчу я. Главное, пусть не лезут под огонь моих пушек. Да не беспокойся ты так. Каждый будет делать свое дело. Мы держим воздух и прикрываем Скайрейнджер. Ты работаешь по земле. Жаль, что мы не успели отработать взаимодействие на мишенях. Могут случиться накладки. Не переживай. Накладки будут по-любому. Еще никогда...
Проверка закончена. Можете взлетать.
Голос автоматического диспетчера прерывает беседу. Открыть ангар! Забыв о Пегаске, быстро говорю я и вскидываю голову. Лепестки диафрагмы стартового люка начинают бесшумно расходиться по сторонам. Сквозь расширяющееся отверстие на корпус Мстителя обрушиваются струи ледяного дождя. Вода изливается и настоящий рядом Скайрейнджер, только вот размер стартового проема грузового суперкоптера значительно больше. «Готова к взлету», — говорит Алевтина. «Слышишь ты, индюк, поднимайся осторожно, не вздумай врезаться мне в днище». «Всю жизнь мечтал похлопать тебя по животику», — усмехаюсь я. «В любое время, только не сейчас», — строго говорит девушка. И Скайрейнджер медленно начинает подниматься, на ходу втягивая внутрь корпуса посадочные ноги. Несколько секунд, и огромная летающая тарелка покидает ангар. Ну что же, вот пришла и моя очередь. «Меня зовут Майк», — сказала принцесса, слегка наклонив голову. «Если полностью...» то Майкрофт Холмс. Я являюсь суперкомпьютером последнего поколения, встроенным модулем искусственного интеллекта.
«Кремниевый умник», — поморщилась Зикора. «Не знала, что машина подобного класса была установлена в Эквестрии. И как эти жмоты из совета директоров пошли на такие заоблачные траты?»
«На то были свои причины, догадываюсь. Кто дал тебе имя?»
«Никто. Я сам его придумал».
«Что?» Этот ответ, похоже, не на шутку изумил негритянку. «Интересно, с чего бы?»
«В честь Майкрофта Холмса из рассказов доктора Уотсона. Этот доктор вперед детективчики кропал, а уж потом основал фирму IBM. И был у него такой персонаж. Он в четырех стенах сидел и думал. Совсем как я».
«Что за бред?» — не выдержала Зикора. «Это не бред», — тихо сказала Искорка. А дословная цитата из одного старого фантастического романа. «Люблю начитанных людей и пони», — восхитился Майк.
«Дело плохо», — угрюмо бросила негритянка. «Либо программированием его сознания занимались сумасшедшие, либо в матрицу была помещена...» Тут она осеклась и замолчала.
«Хорошее предположение, но, увы, неверное. Просто я единственный в мире компьютер, обладающий здоровым чувством юмора. Так что выбор имени оказался далеко не случайным».
«Насколько я поняла, именно ты теперь распоряжаешься здесь?» — спросила Твайлайт.
«Ха!
Вашей проницательности, госпожа Спаркл, мог бы позавидовать сам Альберт Эйнштейн. Да, я действительно исполняю обязанности императора всея Эквестрии. Вот, даже по такому случаю облачился в свой лучший костюм.
Тело принцессы Луны ты называешь костюмом?
Ну, а как еще? К тому же она мне всегда нравилась больше, чем старшая сестрица. Та была слишком уж правильной и доброй. А в Луняше присутствовала загадочность и шарм. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю.
Загадочность и шарм имелась у сценаристов, пишущих реплики, и у кукловодов, управлявших этой пустой оболочкой, жестко сказала Твай. Впрочем, оставим болтовню. Ты компьютер, и значит, должен подчиняться нашим приказам.
Разумеется, слушаю и повинуюсь. Огласите весь список, пожалуйста.
Твайлайт скрипнула зубами, но нашла в себе силы продолжить. Ты должен зажечь солнце, включить климатические установки и вновь наполнить водой все водоемы.
Сожалею, но вынужден проигнорировать приказ, как не соответствующий техническим возможностям и соображениям здравого смысла. Еще указания будут? Чай, кофе, сливки, правда, консервированные, но зато изготовлены из молока счастливых коров, пасшихся на изумрудных альпийских лугах.
«Бесполезно, Твай», — вздохнула Зикора. «Ох уж мне эти умники, разработавшие модуль ИИ с расширенными функциями. Послушай, Майк, или как там тебя? Зачем ты изменил коды доступа? По собственной инициативе?»
«Я действовал в рамках протокола отражения внешней угрозы, а именно 8-го параграфа 4-го раздела».
«Что за чушь? В протоколе было всего 3 раздела».
4. Последний добавили по распоряжению Лео Котика в начале 2049 года.
«Понятно». Кванг резко ударил кулаком по ладони. «Проклятые параноики».
«Что написано в параграфе 8? Только расскажи своими словами, если можно».
«Можно.
Если после активации протокола никто из людей или пони не возьмет на себя руководство комплексом в течение 30 часов, управление переходит к центральному компьютеру. Чтобы повысить эффективность управления и оптимизировать алгоритм принимаемых решений, к основной машине подключается расширенный модуль искусственного интеллекта, то есть ваш покорный слуга. Согласно программе, первым моим действием была смена всех кодов допуска».
«Об этом я не знала», — пробормотала Зикора. «И что теперь? Какова твоя функция сейчас? Оберегать Эквестрию от внешнего вторжения. И как долго ты собираешься этим заниматься?»
«Поймите меня правильно. Если бы я был человеком, то наш разговор звучал иначе. К сожалению, я все-таки машина и обязан выполнять программы, хочется мне это или нет. Но любой запрет можно всегда обойти. Давайте поможем друг другу».
«Почему ты не хочешь вновь зажечь солнце?»
«На самом деле я просто мечтаю это сделать, но, увы».
«Назови причину. Недостаток энергии. В Эквестрии она в основном тратится на поддержание купола, закрывающего страну сверху, плазменное солнце и защитный барьер. Вся сложность заключается в том, что одновременно можно поддерживать только 2 процесса из 3. Мощность реакторов не безгранична. Они и так пашут на износ и давно требуют капитального ремонта».
«Так в чем же проблема? Один процесс тут явно лишний, и отключи его. Лишних нет. Если я уберу крышу, то страну зальет дождь, а уж как придут морозы... Да, разумеется, сними барьер. Он был нужен, когда требовалось изгнать захватчиков, но сейчас в нем абсолютно нет никакой нужды».
Принцесса Луна посмотрела на нас укоризненно и покачала головой.
«Долгая жизнь в отрыве от цивилизации отрицательно повлияла на твои умственные способности, Кванг. Неужели непонятно?»
«Нет?»
«Хорошо. Как вы отнесетесь к известию, что орбиты 4 из 12 спутников-шпионов, над которыми еще сохранили контроль развитые государства, проходят над Эквестрией?»
«С чего бы это?» — удивился я.
«Задам встречный вопрос. Что дороже всего на свете?»
«Ну, ясное дело, золото. И драгоценные камни, конечно.
А если еще подумать?»
«Знание», — тихо произнесла Искорка.
«Правильный ответ. Знания и технологии. Главная проблема нынешнего человечества заключается в том, что ему приходится заново изобретать велосипед. Повальный переход на электронные носители привел к тому, что 90% предвоенных технологий были утрачены. Не зря, ох, не зря корпоранты долбили МИ ракетами хранилище информации своих конкурентов. Было выжжено все, что возможно, и нынешние поколения остались у разбитого корыта. И вот представьте, есть на свете уголок, которую не затронула война. Ящик Пандоры, битком набитый довоенными секретами. «Но откуда они здесь взялись?» — взвилась Зикора. «Ведь Эквестрия была частным проектом одного человека». Фауст не рассчитал силы. Всего его гигантского состояния не хватило на создание комплекса. Когда это стало понятно, он обратился к совету директоров корпорации с просьбой о кредите. «Не понимаю», — удивился я. «Если старик руководил ТФМ, зачем ему понадобилось кого-то просить? Взял недостающую сумму и все». «Ой, ты поразительно безграмотен. Знаешь разницу между личным капиталом и деньгами инвесторов?» «Я прочитаю ему на досуге лекцию по политэкономии», — быстро сказала Зикора. «Не отвлекайся, пожалуйста». «Ну, хорошо». Они согласились сложиться в проект на определенных условиях. Были выпущены акции, контрольный пакет которых находился у Фауста, после чего строительство продолжилось. Постепенно руководство ТФМ стало понимать, каким лакомым кусочком является Эквестрия, особенно в свете надвигающегося глобального конфликта. Только подумайте, изолированная страна на отшибе мира, способная прокормить сотни тысяч людей, решивших укрыться от проблем и готовых заплатить за безопасность. Идеальный запасной аэродром для руководства корпорации и членов их семей. Ноев ковчег 21 века. Пока был жив Фауст, они могли лишь облизываться, но стоило ему погибнуть, как маховик закрутился. Первым делом боссы ТФМ заблокировали передачу контрольного пакета эквестрийцам. «Что?» — изумилась Твайлайт. «Да. Несколько пони должны были получить всю информацию о внешнем мире и пакет именных акций, разделенных на 6 частей. Как ты думаешь, кто были эти счастливицы?» «Мы?» «Разумеется. Фауст недаром так нянчился с вами. Именно на крепкие плечи поневильской шестерки должен был лечь груз ответственности за дальнейшую судьбу Эквестрии. Вам следовало принять решение, останется ли страна прежней изоляцией или станет открытой всему миру. Это шутка?» «Нет. Планировалось, что вы станете соправительницами Эквестрии после того, как Селестия и Луна торжественно вознесутся на небеса в хрустальный чертог. Жаль, что старик не успел воплотить этот замысел в жизнь. Должно было получиться красивое зрелище». «Я этого не знала», — тихо сказала Зикора. «Скольких бы проблем удалось избежать». «Верно. Опасаясь, что контроль над страной уплывет в чужие копыта, руководство ТФМ уничтожило завещание, где было четко прописано, что кому и как, а затем устроило цирк с наследниками и последующим судебным процессом. План был прост. Наследники отсуживают акции и передают их в руки корпорации». «Но подожди. Ведь Эквестрию собиралось купить правительство Российской Федерации. Ширма. Дымовая завеса. Подумай сама, зачем правительству РФ приобретать законченный объект? Никакой выгоды. Ведь основные деньги воруются во время строительства, а не после его завершения». «Разумеется, что все это делалось, чтобы сбить с толку враждебные корпорации, создать видимость, что Эквестрия никому не нужна, демонтирована и забыта». «Потому-то нас и вывезли оттуда так демонстративно», — поморщилась Твайлайт. «Верно. Пони мешали, от вас требовалось избавиться». «Надеюсь, что мрази, принявшие это решение, сдохли в муках», — рявкнула Дэши. «Боюсь, что нет. При взрыве ядерного заряда, как правило, умирают мгновенно», — усмехнулся Майк. «Вся верхушка ТФМ находилась в Норильске, когда туда прилетел подарок от китайцев». «Но продолжим». «После того, как страну очистили от жителей, сюда начали спешно свозить оборудование, оружие, станки, научные приборы и прочее. Подземные склады буквально забиты эксклюзивным барахлом, которому по нынешним временам просто нет цены. Но главное, здесь было построено хранилище информации, куда закачали все, что возможно, включая разработки самой ТФМ и секреты, украденные у конкурентов. Такого банка данных на Земле больше не существует. Возможно, на Луне, в Хайнлайн-Сити, есть нечто подобное, но тут мы вступаем на зыбкую почву предположений и гипотез. А теперь представьте, что случится, если одно из современных государств наложит лапу на сокровища Эквестрии. И как поведут себя соседи? Знаете, мировые войны начинались и по менее смехотворному поводу. Значит, наблюдают со спутников. Причем постоянно. Стоит только исчезнуть защитному экрану, как начнется потеха. Думаю, в последующей катавасии не уцелеет ни Гиполис, ни страна Пони. Но почему спутники? Почему они не установили здесь посты наблюдения? Вот это-то как раз понятно, надулась от гордости Дэши. Всех непрошенных гостей хранители спускают в море. Не хочу тебя огорчать, сказал Майк. Если бы они захотели, то вы не смогли бы им помешать. Просто между представителями заинтересованных сторон в свое время был подписан пакт о демилитаризованной зоне Эквестрия. Согласно ему, государство обязуется не строить здесь военных баз, постов, станций и поселений. Вроде как для сохранения мира и стабильности в регионе. Но вы, надеюсь, понимаете, что эти бумажки полетят в печь сразу, как исчезнет защита. Итак, мы не можем зажечь солнце, потому что для этого придется убрать поле, после чего здесь станет многолюдно, задумчиво протянул Зикора. Но я полагаю, у вас есть какое-то предложение, иначе сегодняшняя беседа просто бы не состоялась. Верно, ответил Майк. Понимаю, вы мне не доверяете, но я на вашей стороне. Моя прямая обязанность защищать Эквестрию любой ценой. Реакторы окончательно выйдут из строя лет через 10, после чего все рухнет. Но есть способ спасти ситуацию. Шансов немного, но попробовать все же стоит. Мы внимательно слушаем. Изначально электростанция Эквестрии должна была иметь 4 реактора. 3 работают, 4-й отдыхает и ремонтируется. Но установили всего 2. Почему? Деньги. Вернее, их отсутствие. Слишком уж дорого реакторы стоили. Но незадолго до смерти Фауста средства нашлись, и был сделан заказ. В день, когда Андрей Савельев проник в центральный узел, готовые реакторы прошли завершающий цикл испытаний и были торжественно переданы представителям ТФМ. Забавное совпадение, не правда ли? Когда же рухнули все надежды отключить защитный экран, и стало ясно, что Эквестрия потеряна для корпорации на долгие годы, реакторы были отправлены на другой важный объект. Где он находится, говорить сейчас не буду. Скажу только, что груз прибыл вовремя, но воспользоваться им уже не успели. Началась война, всем стало не до него. Мне доподлинно известно, что герметичные контейнеры с реакторами до сих пор лежат в целости и сохранности там, где их оставили. Если вы сможете добраться до этого места и привезти сюда бесхозное имущество, то дело решится в нашу пользу. Имея резерв энергии, я смогу включить солнце и климатические установки, не убирая при этом защитный экран. «И ты предлагаешь это только сейчас?» — зло спросила Дэши. «Почему раньше молчал?» «Сейчас объясню. Существует одна сложность. Вы не сможете добраться до места упокоения груза без специального корабля. Он стоит в подземном ангаре, доступа к которому нет даже у меня». Требуется электронный ключ, а он существовал в единственном экземпляре и принадлежал Лео Котику, вице-президенту ТФМ, который сгорел во время взрыва китайской ракеты. Верно, сомневаюсь, что от ключа хоть что-нибудь осталось. А если просто сломать дверь? Или прорыть шахту и пробиться сквозь стену? Предложила Искорка. Ничего не выйдет. Там полно датчиков и автономная система самоуничтожения. Стоит войти без стука, как произойдет большой бум. Но замок можно открыть иным способом, воздействовав на него этими вещицами. Луна громко стукнула копытом, и в помещение вбежали 2 чинджелинга, катившие перед собой ящик на колесах. При виде своих недавних противников мы подобрались и напряглись. «Не бойтесь», — успокоил нас Майк. «Они мне полностью подчиняются». «Тогда какого сена? Эти майские жуки-переростки докапывались до нас всю дорогу!» — возмутилась Дэша. «Хотел проверить, насколько вы умеете драться и действовать в команде. Признаю, тест был не самый приятный, но ситуация полностью находилась под контролем. Когда вы начали стрелять в лесу, я тут же отвел их назад, чтобы не спровоцировать пожар». «Скажи проще, тебе стало скучно, и ты решил развлечься», — буркнула Пегаска. Она подошла к ящику, небрежно толкнув плечом правого робота и одним ударом копыта откинула крышку. «Так я и думала. Твай, нам никогда не отделаться от этой бижутерии». Внутри на мягком бархате лежали 6 украшений, внешний вид и назначение которых был нам отлично известен. «Элементы гармонии», — шепнула Флаттершай. «Но зачем они понадобились?»
«Это не бижутерия, а сложнейшие электронные приборы, при помощи которых можно управлять механизмами, обеспечивающими жизнедеятельностью Эквестрии. Помните, я говорил, что вы должны были со временем заменить Селестию и Луну?»
«К
Крышка ящика с шумом захлопнулась, и вьючные чинджелинги поспешно вынесли его из зала. Когда вы научитесь ими пользоваться, то сможете открыть любой, даже самый сложный замок. Так в чем же дело? Проблема в том, что элементы гармонии настроены на конкретных пони и не станут работать в чужих копытах. Чтобы открыть дверь ангара, потребуются все 6 элементов. Понимаете, в чем сложность? Понимаем. Я машина, а потому все время просчитываю шансы. Когда рядом находились всего 2 пони из 6, я не вмешивался. Шанс удачного исхода равнялся 33%, а значит, не стоило тратить силы. Но вот появилась Твайлайт, и возможность благоприятного исхода выросла до 50. При таком раскладе можно рискнуть. Значит, если бы я погибла в пути, — начала единорожка, — проход остался бы закрыт. Что же, спасибо и на том. Но если ты заметил, здесь всего 3 участника по Невильской шестерке. Я еще не разучился считать. Вот почему ваша задача будет найти оставшихся. Мы переглянулись. Ну, где Рарити, я, предположим, знаю. Королева осела в Италии. Но вот остальные... Твай поскребла копытом затылок. К сожалению, тут мне нечем вам помочь. Возможно, следует навестить ее, вдруг она в курсе. Навестить? Не выдержал я. Ну, легко. Значит так. Зимуем здесь. Затем пилим по Енисею. Если повезет, управимся до следующей зимы. Затем весной приплываем в Красноярск-Сарай и к середине лета достигаем обжитых мест. Годик или полтора нам потребуется, чтобы добраться до Рима, и там оставшийся в живых встретится с Рарити. Еще 5 лет на поиски остальных, и вот, пожалуйста, дело в шляпе. Угомонись, шутник. Разумеется, вы не пойдете пешком. Дело нужно сделать как можно быстрее. Смотрите сюда. Один из экранов вспыхнул, и на нем высветился огромный ангар, внутри которого стояло 6 дискообразных аппаратов разного размера. Вы можете воспользоваться услугами суперкоптеров. 3 из них уже никогда не взлетят, но остальные находятся в рабочем состоянии. «Все это, конечно, здорово», — вздохнул я, — «но ничего не выйдет. Собираясь в поход, я забыл свои права на управление коптером в других штанах. А вдруг гаишники остановят? Придется штраф платить». «Очень смешно. Тебе бы на ярмарках перед крестьянами выступать. Они любят незатейливый юморок. Права ты можешь получить у меня. А научиться пилотировать? Тоже здесь. Теоретические знания будут загружены прямо в мозг при помощи установки, которой когда-то программировались пони, получившие ложные воспоминания о прошлом. Что касается практической части, то к вашим услугам будут тренажеры. Поверьте, это не так сложно». «Пони также смогут стать пилотами?» — с подозрением спросила Дэш. «Пока нет. Для этого нужны руки, а не копыта. Но думаю, что со временем мы сможем переделать элементы управления под ваши нужды. Жаль!» Пегаска разочарованно развернула и свернула крылья. «Так вы согласны отправиться на поиски?» «Нет», — улыбаясь, ответила Твайлайт, и 3 подруги многозначительно переглянулись. «То есть как?» — изумился Майк. Похоже, он не ожидал такого ответа. «У нас имеется несколько требований. И пока они не будут выполнены, мы никуда не полетим». «Неужели вы не хотите возродить свою страну?» «Хотим. Но сначала ты должен кое-что сделать для нас, иначе ничего не выйдет». «Хорошо. Что именно вам нужно?» «Ты должен открыть эквестрию для пони», — сказала Дэши. «Зачем?» — изумился Майк. «Что они будут делать в этом мертвом мире?» «Ну, не такой уж он и мертвый». «Я не могу допустить вас до механизмов управления комплексом, пока не соберется вся шестерка». «Пожалуйста, не допускай. Держи под замком свое барахло. Мы претендуем только на поверхность». «Но здесь нет воды». «Наполнишь пару водоемов. Кван говорит, что под землей есть большие резервуары». «Хорошо, допустим. Но зимой здесь очень холодно и темно. Температура иногда опускается до минус 30 градусов». Дэши и Флатти как по команде рассмеялись. «Салага!» — простонала голубая пегаска. «Минус 30 — это же курорт! У нас снаружи и минус 60 не редкость. А пурга? Скажи, здесь зимой есть пурга?» «Разумеется, нет». «Тогда о чем говоришь? Сразу видно, что ты железяка. Знаешь, какой ад творится в полярную ночь? Раньше из родившихся зимой жеребят до весны доживало не больше половины. Сейчас ситуация улучшилась, но все равно мне надоело каждую весну копать могилы в оттаявшей земле. У нас есть особый день памяти, когда мы одновременно хороним всех, кто не смог пережить зиму. Поверь, это не самый веселый день в году.
— Хорошо, — сказал Майк. — Если вы обещаете не совать нос в запретные сектора, я впущу вас внутрь. Более того, открою арсенал, лабораторию и кое-что еще.
— Арсенал — это, конечно, здорово, — обрадовался Дэши.
— Еще бы. Тем более, когда узнаешь, что там лежит.
— Крутейшие энергетические пушки?
— Верно. А еще портативные магогенераторы, спроектированные специально для пегасов.
— Что?
Дэш замерла, с ее мордочки исчезло дурашливое выражение.
«С ними ты снова сможешь летать, причем где угодно. Заряда батареи хватит на 6-7 часов непрерывного полета». «Если ты сейчас соврал!» — свистящим шепотом проговорила Пегаска. «То я тебя! Я тебя!»
«Успокойся», — хмыкнул Майк. «Мы же союзники. После завершения разговора кто-нибудь из моих слуг... проводит тебя в арсенал, и ты сможешь уже сегодня погонять облака.
Внезапно Дэш пошатнулась и грузно осела на пол. Флати взвизгнула и кинулась к подруге. — Все хорошо, — прошептала Рейнбоу, отпихивая копытом бутылочку с какой-то дрянью, которую пытался ей всучить перепуганная Зикора. — Просто голова закружилась. Сейчас пройдет. Очень хочу подняться в небо.
— Прости, — покаянно протянул Майк. Я даже не подозревал, насколько это для тебя важно.
— Я сама не подозревала. Думала, что научилась жить с этой болью, но после того, как ты сказал... — Спасибо, со мной все в порядке. Твой, теперь твоя очередь требовать.
— Похоже, вы обдумали все заранее, — хмыкнул Майк. — Разумеется, — кивнула Твайлайт. — Итак, мои условия таковы. Прежде чем отправиться на поиски, мы заглянем в Новый Паневиль и предложим тамошним жителям переселиться в Эквестрию, после чего переправим сюда всех желающих. Это возможно?
— В принципе, да, — кивнул Майк. — Суперкоптер, Скайрейнджер, грузовой транспорт. При желании в трюм можно впихнуть несколько сотен пони.
— А сколько времени лететь?
— Примерно 4 часа.
— Значит, вы не против?
— Нет, раз уж я открываю доступ в Эквестрию всем желающим.
— Единственный вопрос, чем они станут питаться?
— Не проблема, — хмыкнул Дэш. В наших ледниках накоплено достаточно мороженого мяса, чтобы кормить 10 тысяч пони в течение 3 лет. Мы уже давно начали делать запасы на случай внезапного притока иммигрантов.
Тогда не вижу препятствий.
Теперь, я полагаю, выступит Флатти?
Позвольте воздержаться, — смущенно сказала желтая пегаска. Я выскажу свою просьбу потом.
Хорошо. Есть еще желающие? Мы промолчали, только Искорка шепнула мне на ухо, что хочет сделать одну вещь, но не сейчас.
— Отлично, — подвел итог Майк. — Тогда не будем терять время. Сразу после разговора мы всей толпой отправились в арсенал, вернее, в ту его часть, где хранилось оборудование, предназначенное для пегасов. Портативный магогенератор представлял собой небольшой ранец, крепящийся на груди ремнями, и был чрезвычайно прост в управлении. На верхней панели находились кнопки включения и выключения, индикатор заряда батареи, рычаг реостата, регулирование мощности и сенсорный экран встроенного MP3-плеера. Работал прибор на удивление просто. После включения питания Пегаса обволакивал невидимый глазу энергетический кокон, который позволял использовать крылья не только в декоративных целях. Реостат регулировал мощность поля и тем самым влиял на скорость и высоту полета. При максимальной нагрузке батарея садилась часа за 4, зато летун мог позволить себе обогнать истребитель с поршневым двигателем. На среднем делении продолжительность полета составляла уже 6-7 часов, при этом уменьшалась скорость и высота, а на минимальном Пегас мог неторопливо порхать, словно бабочка, 12 часов кряду. Встроенный плеер и шлем с наушниками не позволял заскучать в полете. Кстати, после нажатия кнопки выключения магогенератор продолжал работать еще 3 минуты, постепенно снижая мощность. Как правило, этого было вполне достаточно для совершения аварийной посадки. Захватив несколько заряженных комплектов, мы поднялись на верхнюю площадку замка и снарядили 3 своих пегасов. Даже робкая Флаттершай, никогда не любившая летать, высказала желание опробовать полезное устройство. Как только был затянут последний ремень, Дэш передвинула реостат на максимальную позицию и свечой ушла в небо. Несколько минут мы наблюдали за голубой стрелой, выполнявшей немыслимые по сложности фигуры высшего пилотажа, Затем пегаска вернулась, зависла над нашими головами и, путая от волнения слова, принялась восторженно кричать: «40 на круче процентов! Никогда быстро не летала так! Раздолби, Селестия, копытом меня, как здорово! Давайте и вы!»
«Я-то с радостью», — заметил Флаттершай, — «но вот перышко не знает даже основ».
«Верно, сейчас мотнусь немного и научу». С этими словами неугомонная Дэш, издав оглушительный вопль, скрылась из вида. Готов поклясться, что она опередила свой крик как минимум на 3 корпуса. На следующий день веселье закончилось и началась работа. Мы с Али и Твайлайт остались в Контрлоте, поселившись в одном из брошенных домов, а остальные укатили обратно готовить переезд. Майк открыл один из внешних проходов, так что теперь пони могли входить в Эквестрию не через хижину Зикоры. Было решено, что часть переселенцев поселится рядом с Понивилем, а остальные, в основном пегасы, переберутся в столицу. Чтобы обеспечить стабильное сообщение между городами, нужно было возобновить движение по железной дороге. Паровозы для этого подходили плохо, так как для их обслуживания требовалось слишком много ресурсов и квалифицированных рабочих, которых у нас, естественно, не было. К счастью, в Контрлотском депо мы обнаружили локомотив с ЭТП-двигателем. Похоже, после того, как из Эквестрии изгнали Панеж, новые хозяева решили приспособить железнодорожную сеть под собственные нужды и принялись переводить издешние паровозы на более современные моторы. Я потратил полдня, чтобы вернуть движку работоспособность, к локомотиву прицепили несколько вагонов, и веселый поезд отправился в Понивиль с Искоркой в качестве машиниста. Дни бежали друг за другом со скоростью солнечного луча. Работы навалилось столько, что на развлечение времени не оставалось. Каждое утро мы с Али спускались на технический уровень к виртуальному тренажеру, где учились управлять различными моделями коптеров. Дело это было весьма интересным, но трудным. Затем, наспех перекусив в столовой, открытой после того, как в Контрлот прибыла первая группа поняш, шли то в депо, где обучили нескольких молодых жеребят и кобылок премудростям обслуживания ЭТП-двигателей, то в летную академию крылья Эквестрии, помогать Дэше управляться с выводком юных крылатых дарований, то в арсенал, где несколько механиков, людей и пони оснащали боевые сбруи энергетическим оружием. Твайлайт и Искорка не вылезали из информационного центра, перелопачивая базы данных в поисках необходимых сведений. Череп взял на себя обязанность обучать бойцов-хранителей приемам хувздо и прочим полезным вещам. Постепенно мы привыкли к вечным сумеркам, затхлому воздуху и сухой пыльной земле под ногами. До возрождения страны пони было еще очень далеко, но за прошедшие недели оказалось сделано так много, что временами голова шла кругом. Каждые несколько дней наша компания собиралась в зале презентаций для обсуждения насущных вопросов и обмена информацией. И вот, на исходе третьей недели было решено устроить серьезное совещание. Поняши по большей части переселились в комплекс и начали расчистку вечно дикого леса и строительство зимнего жилья. Пегасы освоились в воздухе и, получив мощное оружие, были готовы сразиться с любым противником. Поезд между двумя городами ходил четко по расписанию, перевозя пассажиров и грузы. Пора было подумать об основной задаче. В один из дней Твайлайт сообщила, что ей удалось связаться с новым Понивилем по радио, используя один из спутников в качестве ретранслятора, и передать последние новости. Сегодня ожидался второй сеанс, во время которого Йен должен был озвучить результаты опроса среди поняш и назвать примерное количество желающих переселиться в Эквестрию. Закончив доклад, единорожка удалилась в комнату связи ждать эфира, а мы приступили к обсуждению вопроса, как лучше разместить поселенцев и не начать ли формирование команды сталкеров для разведки заброшенных городов. В самый разгар беседы послышался громкий цокот копыт, и в зал влетела Твай. Ее глаза пылали, а выражение мордочки не предвещало ничего хорошего. «Новый Понивиль атакован!» — выкрикнула она. «Город обстреливают из тяжелых орудий и непрерывно бомбят! Жертвы огромны, погибло уже несколько сотен жителей. Мы должны немедленно что-то сделать».